Говорит радио «Свобода», у микрофона Иван Толстой. Мифы и репутации. Русская улица в еврейской стране. Новые эмигранты в Израиле. Если кто-то уже забыл, хочу напомнить. Раньше при советской власти эмигрировали только в Израиль. Потому что если и пускали с фантастическими сложностями, то только туда. Другое дело, что многие сворачивали по пути и выбирали другие страны, но ехали официально в Израиль воссоединяться с семьями. С тех пор много воды утекло. Первые эмигранты давно стали бабушками и дедушками. Четверть века, как Советского Союза, не существует. А эмигранты все едут и едут в Израиль. Это уже другие люди, незнакомые с понятием дефицита и закрытых границ. Они могут свободно изучать иврит задолго до отъезда и пользоваться интернетом. Им, казалось бы, доступна любая информация. Но странное дело, миф о земле обетованной никуда не исчез. Люди едут за счастьем и плохо представляют себе, что их ждет впереди. Наша программа о новых эмигрантах в Израиле, о встрече мифов с реальностью.
Ну, очень сложный вопрос, как мы собирались уезжать. Мы очень долго вообще не собирались уезжать, как и все. Объяснить себе, допустим, какими-то нормальными, рациональными мыслями или решениями невозможно решение об эмиграции. Когда я работала в магазине, у меня было такое ощущение, что весь мир поехал. Поехали все. Я работала в букинисте, и каждый день сдавали массу книг. И если попадалось, например, нееврейское лицо, то я всегда даже удивлялась. Люди уехали. Причем людей не останавливало ничто. Ни сложность самого отъезда, ни то, что они здесь оставляют, ни квартиры, какое-то имущество. Ничего. Люди. Просто это была какая-то плотина. Но что касается нас, сложно сейчас сказать. Но я думаю, что вот эта жизнь, она уже тогда, она... То есть там всегда жилось плохо. Морально плохо. Физически. И очень трудно было выжить. Мне всегда хотелось что-то освоить, чему-то научиться. Причем это желание, оно с годами не исчезло. Даже сейчас, когда прошло столько лет, я всегда с большим интересом берусь за что-то новое. Мне это любопытно. И я этим меряю себя. То есть человек должен состояться. А состояться можно, по сути, только потому, когда он что-то сделал. Вот так вот. Вот так мы уехали.
Я работала всю жизнь инженером-переводчиком технической литературы в закрытом институте. И вот мне уже примерно в 79-м году наши особисты начали вызывать меня. Меня несколько раз вызывали и спрашивали, как я отношусь к Израилю. Я говорю, никак. Они, мол, вы лояльны по отношению к этой стране? Я говорю, да я вообще не считаю это за какую-то свою страну, хоть я и еврейка, потому что она для меня совершенно чужая. У меня никого нет за границей, и это на самом деле было так. И мои дети здесь, мой муж здесь, и я никакого отношения к этому Сиону не имею. И вот когда раз пять меня вызывали, в течение 2 лет, наверное, я этому не придавала значения. Мы не знали, что есть какая-то алия. До Урала это не доходило, особенно до закрытых городов, каким был Златоуст. И потом я бы вообще не поехала, если бы не одна роковая случайность. Однажды мы включили. Даже плохие, знаете, продукты, там то, другое, это меня совершенно не трогало. Но однажды, в 91-м году, была такая передача по центральному телевидению «Глас народа». И вот однажды туда попал, в эту комнатку, с микрофоном, попал какой-то средних лет человек и обратился совершенно для меня неожиданно. «Товарищи евреи, вы погубили нашу страну. Вы спаили Россию. Вы все время ее уничтожаете. Вы заняли все теплые места. Везде, везде, везде». Он перечисляет. «И помните, — он долго говорил, — помните, что наступит день, когда вам самолетов не хватит». Когда я это услышала, я сразу вспомнила фашизм и все то, что было когда-то. Я думала, неужели нам на старости лет и моим детям в каком-то уже, пусть молодом возрасте, приходится пережить то, что мне пришлось пережить? И тогда, под нажимом моего мужа, который очень хотел уехать, я, конечно, согласилась. И мы начали собираться в Израиле. Очень тайком, потому что это было, как бы понимаете, вето в нашем городе. Ну и, в конце концов, в 92-м году, после всех этих мытарств, которые обычно проходят все люди, мы переехали сюда, никого не зная и ничего не зная, в пустоту.
Говорят, новые эмигранты, поселившиеся в Израиле в 90-е годы. Все рассказы, которые звучат в нашей программе, взяты из двухтомного исследования Марии Еленевской и Ларисы Фиалковой «Русская улица в еврейской стране», выпущенного Российской академией наук в Москве. В предисловии к своему исследованию авторы пишут: «Данная работа представляет собой первое комплексное исследование культурологических особенностей бывших советских евреев и членов их семей, а также связанные с ними модели поведения до и после эмиграции. Этнологи, фольклористы, социологи, психологи и педагоги найдут в книге важные штрихи к портрету оставшихся в стране евреев, а многие выводы, сделанные на нашем материале, применимы при изучении эмигрантов из бывшего СССР в целом. Лингвистов, безусловно, заинтересуют неотредактированные фрагменты из интервью, широко цитированные в тексте, поскольку в них отражен реальный дискурс эмигрантов в разных речевых жанрах русского языка. Наша книга посвящена изучению личных рассказов выходцев из бывшего СССР в Израиле об эмиграции и об устройстве в новом обществе. Она относится к области культурологических исследований, а ее предметом являются прежде всего люди, их мысли, воспоминания и чувства, а не газеты, журналы и кинофильмы, к которым мы обращаемся как к дополнительным источникам. Последние годы существования СССР и первое постсоветское десятилетие отмечены небывалым ростом эмиграции. Несмотря на то, что разная иммиграционная политика принимающих стран диктует новоприбывшим разную стратегию интеграции, общее советское прошлое по-прежнему влияет на индивидуальное мировосприятие людей и на поведение иммигрантских общин в целом, будь то этнические русские, украинцы, евреи, немцы или греки. Волна эмиграции 1990-х из бывшего СССР привела к возникновению самой большой в истории Израиля иммигрантской общины, составившей шестую часть населения страны и изменившей ее облик. Весной 2000 года израильская пресса объявила о прибытии миллионного репатрианта из бывшего СССР. В фольклористике долгое время акцент ставился на изучении текста как такового, при недооценке роли рассказчика, в котором видели механического проводника традиции. Личные рассказы не изучались вообще, поскольку выпадали из традиционного определения фольклора как коллективного творчества. Устные рассказы об эмиграции звучат как на официальных мероприятиях, так и в домашней обстановке. По нашим наблюдениям, без них не обходятся дни рождения, свадьбы, юбилеи и прочее. Более того, они составляют самостоятельный жанр в эмигрантских радиопрограммах и в русскоязычных газетах, ими обмениваются в интернет-форумах. Старожилы делятся опытом с новоприбывшими, подбадривая их или предупреждая о подводных камнях на пути интеграции в новое общество. Рассказы об эмиграции составляют важную часть биографии мигрантов и подолгу сохраняют эмоциональную значимость. Задача данного исследования состоит в том, чтобы понять, как культурный багаж, привезенный из страны исхода, и фольклор в том числе, помогают людям адаптироваться в новой среде. Принято считать, что превалирование выталкивающих факторов резко отличает эмигрантов 90-х годов от их предшественников, идеологически мотивированных эмигрантов 70-х годов. Так, по мнению одного из них, Ехота, желание жить в Израиле неразрывно связано с чувством еврейства. Нет сомнения в том, что многие люди, прибывшие в Израиль в разное время, были движимы идеологическими устремлениями. Но думается, что уникальный характер иммиграции в Израиль явно преувеличен, равно как и ожидание более легкой интеграции репатриантов, увлеченных сионистскими идеями. Исследования психологов свидетельствуют об интересном факте. Чем выше ожидания мигрантов, тем тяжелее воспринимают они сложности адаптации, независимо от того, хотели они эмигрировать или быть вытолкнуты из страны исхода. Мы, продолжают Еленевская и Фиалкова, задавали вопрос общего характера. Почему вы решили эмигрировать? И выслушивали пространные рассказы, к нему относящиеся. 54% опрошенных ответили: «Так поступали все». Люди открыто признавали, что планировали эмиграцию в Америку и поехали в Израиль лишь потому, что Америка закрыла двери. Вторая важнейшая причина, названная нашими информантами, – экономическая нестабильность. Третьей по частоте причиной эмиграции в нашем материале оказался антисемитизм. Обе исследовательницы, Мария Еленевская и Лариса Фиалкова, живут в Израиле также с 90-х годов. Об истории изучения фольклора эмигрантов рассказывает Мария Еленевская.
Каждому эмигранту хочется разобраться в своей жизни И занимаясь эмигрантами, ты одновременно, пытаясь понять других, начинаешь лучше понимать самого себя. И поэтому мы решили написать книгу об устных рассказах. И стали собирать интервью. Сначала интервью мы брали у своих знакомых, потом у знакомых знакомых. И дальше уже просто знакомились даже иногда с людьми на улицах. И если рассказчику было интересно самому рассказать о себе, то мы записывали этих людей. Вот так вот собирался материал.
Как оценить достоверность ваших опросов? Насколько репрезентативны ответы ваших собеседников? Лариса Фиалкова.
С точки зрения статистики, количество наших информантов не является репрезентативным. У нас 143 информанта. Для статистики это не цифра. Но, вы знаете, достоверность подтверждается работами других ученых в других странах, не связанные с нами совершенно. Вот буквально недавно, уже после того, что наши книги вышли, у нас, кстати, сейчас в этом году вышла и в Америке, на английском языке версия под другим названием. После этого мы лишь познакомились с книгой Хелен Копниной «Russians in the West» об мигрантах из бывшего СССР в Лондоне и в Амстердаме. И мы познакомились с книгой Протасовой о феннаросах, о выходцах из СССР в Финляндии. Познакомились со статьями Ждановой из Германии. И вот сейчас читаем книгу Анны Штерн «Soviet and Kosher» о еврейской популярной культуре между 1923 и 1939 годом в СССР. И вы знаете, ни они наши работы не читали, ни мы их работы не читали. Однако картина и по самовосприятию людей, по поведению людей в тех работах, которые идет речь об эмигрантах, по их адаптивности и методах, стратегиях адаптации в других странах, очень похожа на нашу. Я думаю, что это и есть подтверждение достоверности наших рассказов. Разные ученые в разных странах показывают похожую картину.
Первая часть труда Марии Еленевской и Ларисы Фиалковой называется «Конфронтация мифа и реальности». В чем заключался миф или мифы, и какова оказалась реальность? Мария Еленевская.
Человек, наверное, в любой стране живет не только в мире реальности, но и в мире мифов, которые созданы его культурой. И мифы советской культуры были очень сильные. И хотя многие люди пытались им сопротивляться, но оказалось, что они гораздо глубже проникли в сознание, чем можно было бы предполагать. И мифы о мощи, которая заключена в размерах страны, и мифы об избранности советского человека, отличие его, особого человека, который отличается от всех остальных, они оказались очень сильно проникли в сознание человека, и они продолжали работать и после эмиграции. Причем и продолжают. И после эмиграции они приобретают компенсаторный характер, потому что эмигрант в силу своего положения всегда оказывается, хотя бы на первых порах, на низких социальных ступенях общества. И когда для того, чтобы компенсировать вот это вот социальное падение, человек возрождает мифы о том, что мы приехали из самой большой, из самой мощной страны. Наша культура превосходит культуру других народов, того народа, среди которого мы живем. И вот таким образом человек пытается помочь себе.
Лариса Фиалкова.
Я думаю, что мифов было несколько. Нельзя сказать, что был один миф. И, наверное, для разных людей разные мифы являлись более значимыми. В частности, очень важный миф, в этом я согласна с ответами Марии, я слышала их, о размерах СССР, о размерах, вообще о размерах, как положительной категории. У нас целая глава, большая глава посвящена восприятию пространства. И понятие размера трактуется однозначно положительно. Кстати, в израильской культуре эта ситуация не всегда одинакова. Тут есть интеллектуалы, писатели, например, Альберт Йошуа и некоторые другие, которые именно маленькое пространство трактуют лучше, чем большое. Но эмигранты из бывшего СССР не разделяют эту позицию. Другой миф, и с этим я тоже согласна с Марией, связан с неким особым положением советского народа, с особыми качествами советского народа или русского народа изначально, наверное. И мне кажется, что здесь сошлись еврейское представление об избранном народе и российское представление об особом характере русского человека. В данном случае получился некий такой русско-еврейский синтез избранности, который часто оказывает дурную услугу людям. Но, тем не менее, он существует, этот стереотип.
На волнах Радио Свобода программа «Мифы и репутации. Русская улица в еврейской стране. Новые иммигранты в Израиле». Как бы вы могли охарактеризовать, как воспринимается реальность на месте российскими гражданами, чему в первую очередь они дают положительную и отрицательную характеристику? Лариса Фелкова.
Ну, во-первых, я должна сказать, что очень многие наши информанты вообще не имели никакого реального представления о том, что их ожидает. Они ничего или почти ничего не знали об Израиле, в который они ехали. Тема карты, на которой они искали тот или иной город и вообще хоть что-то пытались понять с помощью карты об Израиле, просто повторяется из рассказа в рассказ. Люди искали свободы, но очень плохо понимали, что такое свобода. Люди искали свободы от ксенофобии, будучи сами ксенофобными. Для нас было большим изумлением слышать в рассказах интеллигенции, не только интеллигенции, отношение к другому весьма часто агрессивное. Люди хотели резко продвинуться, достичь того, чего они не могли добиться в стране исхода. Иногда, скажем, объясняли это антисемитизмом, иногда другими причинами, иногда общим застоем в СССР. И прежде всего хотели, конечно, сделать профессиональную карьеру и устроиться. Надо сказать, что в целом ряде случаев, в очень большом проценте случаев, люди не смогли достичь того положения социального, по крайней мере, которое у них было в СССР. Только где-то около 30% мигрантов работают по специальности. То есть оказалось, что не только антисемитизм может мешать продвижению, но и какие-то другие факторы. Это был один из моментов, который очень сильно повлиял на самовосприятие людей.
Я видел эти счастливые, улыбающиеся лица на плакатах, и я видел картины, разграфленные вдоль и поперек, в каждой клеточке был своего цвета человек, и все вместе они составляли Израиль, улыбающийся, гостеприимный, дружный, и так далее, и так далее. И это было так заманчиво, так непередаваемо и романтично в то же самое время, и так идеалистично, что это не могло не привлекать. Я это говорю на полном серьезе. Кроме того, я видел массу каких-то картин, видеокассет с видами Израиля, и для меня, как для художника, это было особенно притягательно, поскольку я подумал, вот, я буду стоять в этом старом городе, Иерусалиме. Как я буду писать? Как это здорово. Ну, потом выяснилось, что это просто опасно в этом стоять. За спиной неизвестно, кто там находится. Ну, я уж не говорю о нынешнем времени, но тогда все это было очень притягательно. Ну, а самое притягательное было то, что, я не знаю, это была работа сохнутая или наша психология вот эта. Израиль представлялся мне как нечто совершенно дружелюбное в своем составе, структуре. Я никогда не забуду там первые учебники для начинающих изучать иврит, и там написано там «Рути, а не ми Марокко». «Рути, я из Марокко». А там какое-то другое имя называлось «Они ми Царфат», «Я из Франции». И все вроде бы сидели в одном классе и как бы целовались друг с другом. Это было какое-то проявление повального единодушия. И это очень для меня было притягательно. И мне казалось, что очень, как классно быть своим среди своих. Хочу сказать, к чести Израиля, может быть, это просто следствие не только Израиля, но какой-то относительной цивилизованности сообщества, все эти разрозненные этнические группы каким-то образом существуют. Не дерутся, ну, может быть, нет водки, так и не дерутся. А может быть, по другим причинам. Все-таки на улицах крайне редко, ну, практически, можно сказать, не бывает. Все как-то живут в своей среде, и хотя внутренне, я думаю, чувствуют напряжение. Думаю, что по отношению к нам есть неприязнь, так же, как по отношению к ним есть неприязнь с нашей стороны. Но это не выливается на бытовом уровне в реальной жизни практически ни в чем. Оно выливается в формулировках, которые мы слышим в средствах массовой информации и радио, и телевидения, в основном из уст политиков и журналистов.
А что положительное воспринято прежде всего, с радостью? Лариса Фелкова.
Это опять-таки очень индивидуально. Есть люди, которым понравилась новая природа, хотя часто она вызывает раздражение. Но тем не менее есть и рассказы положительные. Понравилась возможность путешествовать. Во многих интервью рассказывают, что вот я был там-то, я был в Германии, я был во Франции, я был везде. Потому что граница на замке в Советском Союзе часто мешала людям чувствовать себя полноценными гражданами. Это понравилось. Понравилось, что некоторые экономические проблемы часть людей решает, далеко не всегда, кстати, но многим понравилось, что они вдруг иногда могут что-то получить от государства просто так. Например, пенсии люди законно заработанные не получили в тот период в странах исхода. Сейчас Россия платит, а Украина, например, до сих пор не платит, и многие страны СНГ не платят. А здесь люди, не проработавшие ни дня, вдруг получили пособие. И это многим понравилось, естественно. Многим понравилась медицинская помощь, которую смогли им оказать и на которую они там не рассчитывали. Многим понравилось, что нет чувства ежедневной опасности на улицах, потому что уезжали в начале 90-х в период разгула преступности, просто уличной преступности. И в тот момент показалось, что спокойно. Сейчас, кстати, очень много рассказов о ворах и о всяких криминальных проблемах. Но в начальный период эмиграции было чувство относительной безопасности от хулиганства. Я не имею в виду теракта, а именно от хулиганства.
Много ли вам попадалось талантливых людей при опросах, Мария Еленевская?
Знаете, мы этого и не искали, потому что мы как раз хотели посмотреть среднего человека. Мы не выбирали специально каких-то звезд, мы не искали людей, которые стали известными в Израиле или уже приехали известными, как, например, Ян Левинзон. Но я считаю, что мы увидели во многих, и, пожалуй, особенно в женщинах, талант адаптивности. Люди попали... Эмиграция всегда очень тяжела. И человеку трудно с ней справляться, потому что многие ожидания оказываются обманутыми. И при этом мы увидели, как люди все-таки пытаются встать на ноги, как они пытаются найти, увидеть хорошее в новой стране. И вообще вот я хочу сказать, что ситуация в представлениях о себе, о стране очень динамична. И если бы, я думаю, что если бы мы сейчас брали интервью, то уже они бы были другие, потому что вот приехали, Лариса сказала о том, что ехали, совершенно не представляя себе, что такое страна Израиль. Почти все очень мало знали о еврейской культуре. Это были одни осколки знаний, какие-то вдруг всплывавшие детали из жизни, из поведения, из детства, из поведения бабушек и дедушек. Но постепенно у человека любознательность его заставляет подумать, а что же, куда же я попал, что же это за древняя культура? И очень многие стали... Вот Лариса говорила о том, что ездят. Ездят не только за границу. Очень многие ездят по Израилю, причем ездят по экскурсиям специализированным, где рассказывают не только вот то, что рассказывают туристу, приехавшему на 2-3 дня, а рассказывают, связывая историю и культуру Израиля с тем, как она отражена в русской и советской литературе. И возвращаясь к вашему вопросу о талантливости, я считаю, что вот это вот очень большой талант – уметь подняться, даже если ты не поднялся экономически, но твое восприятие жизни, что у тебя интерес к новому месту, интерес к людям, которые тебя окружают. Вот это, конечно, мы увидели в этих интервью.
Мифы и репутации на волнах свободы. Мы прервемся для краткого выпуска новостей и затем продолжим нашу программу.
Программа «Все свободны» – это свободный разговор на свободные темы. В студии «Радио Свобода» с 6 вечера по Москве, по воскресеньям, я, Виктор Шендерович, и мои гости. Люди известные и не очень, но непременно интересные собеседники. Я готов отвечать на любые ваши вопросы, кроме двух. Когда я, наконец, уеду в Израиль и сколько получаю от ЦРУ? Слушайте «Радио Свобода».
Говорит Радио Свобода, в Москве 16:30. Коротко о главных новостях.
Радио Свобода. Новости.
В Афганистане пропали двое итальянских военнослужащих, а также их водитель-афганец и переводчик. Об этом сообщило Министерство иностранных дел Италии. Связь с итальянцами была потеряна в субботу после того, как они проехали через блокпост в провинции Герат на западе Афганистана. В Шатойском районе Чечни в результате взрыва погиб военнослужащий, еще двое ранены. В селении Вашендарой в доме военнослужащего батальона «Запад» взорвался снаряд, по предварительной версии, из-за неосторожного обращения. В Краснодарском крае найден пропавший в субботу 2-летний мальчик. Как сообщает Интерфакс, ребенка обнаружили спасатели неподалеку от турбазы «Серебряный ключ» в Апшеронском районе. Мальчик отправлен в больницу для обследования. Партия «Справедливая Россия» и «Гражданская сила» проводят сегодня предвыборные съезды. Утвержденный список кандидатов «Гражданской силы» на выборах в Госдуму 2 декабря возглавили лидеры партии Михаил Борщевский и Александр Рявкин, а также депутат Госдумы Виктор Похмелкин. Американское командование не рассматривает планов военной операции в Иране. Об этом в интервью арабскому телеканалу «Аль-Джазира» заявил глава Центрального командования США на Ближнем Востоке адмирал Уильям Фалон. В Японии председателем правящей либерально-демократической партии избран Ясу Фукуда, 71-летний Фукуда, бывший главный секретарь кабинета министров. Либерально-демократическая партия занимает ведущую роль в правящей двухпартийной коалиции. Ее кандидат, скорее всего, и станет новым премьер-министром. Во Франции на 84-м году жизни вчера вечером скончался известный актер-мим Марсель Марсо. О его смерти сообщили сегодня близкие. В Пакистане задержаны 14 активистов оппозиции. По словам главы администрации Исламабада, полиция получила приказ задержать оппозиционеров, которые объявили о намерении помешать переизбранию президента Первеза Мушаррафа на предстоящих 6 октября выборах.
Радио «Свобода. Мифы и репутации». У микрофона Иван Толстой. «Русская улица в еврейской стране». Разговор о двухтомном исследовании Марии Еленевской и Ларисы Фиалковой, выпущенном в Москве Российской академии наук. Продолжаем программу. Новые эмигранты в Израиле. От отчаяния к благодарности.
История нашей алии совершенно необычна. То есть не просто необычна. Я сейчас расскажу о том, что произошло с нашей семьей. Я думаю, что история эта будет передаваться из поколения в поколение. Мы первыми репатриировались в страну. То есть, по сути дела, у нас не было ни семьи, ни кого-либо, на кого я могла бы положиться. Только школьная подруга, которая репатриировалась в 70-е годы. Но с ней, по сути, не было никакой связи. Был у меня только ее номер телефона. Я позвонила из аэропорта и выяснила, что она в больнице. У нее родился сын, и она ничем не может нам помочь. Короче говоря, мы остались совершенно одни. Мы решили поехать в округу Хайфы, поскольку название города было нам знакомо. И мы слышали, что там можно найти работу, да и климат подходит больше, чем прибрежный. У старшего сына бывали астматические приступы, так что мы боялись. Мы еще в России подумывали о городе развития Кармиэля, слышали о нем еще по радио. И мы решили на время учебы поехать в Хайфу, а затем решить, где поселиться. Мы прибыли в Хайфу ночью. Нас привезли на такси и спросили, есть ли у нас знакомые. Мы были из первых по так называемой прямой абсорбции, когда можно устраиваться, где тебе будет угодно. Нам дали название гостиницы в Хайфе, поскольку мы ничего абсолютно не знали. Искали мы ее ночью и нашли прямо над рынком Тальпиот на Адаре. Гостиница называется «Тальпиот». Я думаю, что люди, которых мы там встретили, снимают там комнату на час или на два. Может быть, они совсем бездомные, очень бедные люди. Комната ничего подобного я в своей жизни не видела. Кровать занимала всю комнату в ширину. Душ находился прямо в комнате, а вода из душа лилась под кровать. Окна наглухо закрыты, а если отодвинуть штору, то увидишь мусорные баки рынка Тальпиот. И это все. Мы прибыли ночью. Проснулись в 5-6 утра. Единственное место, где нам могут помочь, это Сахнут. Это мы знали. Мы репатриировались 6 апреля, а 8 начинается праздник Песах. Утром мы пошли в Сахнут, а они там и говорят: «Это первичная абсорбция, вы к нам не относитесь. Если за ближайшие полдня вы не снимете квартиру, то мы не успеем оформить все необходимые бумаги, и вам придется ждать 10 дней». 10 дней! 1000 шекелей мы получили в аэропорту, а с собой привезли $450, которые разрешалось вывозить из России. Да 4 чемодана с надувными матрасами, на тот случай, если будет негде жить. Так, чтобы хоть спать на матрасах, подушки, постельное белье, пластмассовые тарелки. И один чемодан с одеждой на первые дни, потому что вес был ограничен, а вывезти разрешалось только $450. На семью по $90 на человека. И еще в аэропорту в России спросили, есть ли у нас предметы из золота и серебра. Мне забрали ложечку, которую я получила по наследству от бабушки. Передавали эту ложечку, когда в семье рождалась первая дочка или появлялся первый внук. И у меня ее отобрали, потому что она оказалась серебряной. Таким образом, нет у нас вещей, которые можно было бы продать, и нет денег, на которые можно прожить, только полученные 1000 шекелей. А тут в Сахнуте говорят, что за полдня нужно снять квартиру. Идите к маклеру. Кто такой маклер? Как с ним иметь дело? И где его найти? Об этом не было у нас ни малейшего представления. И мы спрашиваем, где? Помогите. Вы единственный известный нам адрес. Мы пошли в Сахнут, а они говорят, идите, есть много маклерских контор на улицах, ищите себе квартиру. И есть у вас в запасе всего 3 часа. Если успеете. Муж. Они дали нам адрес одного маклера. Муж пошел на Адер, а я с детьми остался возле Сахнута. А куда мне деться совсем? Через 2 часа вернулся муж и сказал, что снял квартиру. За те деньги, которые были в нашем распоряжении, он мог снять только неподходящую квартиру в неподходящем месте. И он сказал, что у нас просто нет выбора. Квартира была в Кьят-Ата, город-спутник Хайфы. Мы успели оформить бумаги и должны были переехать на следующий день. Это был уже канун Песаха. Мы вернулись в гостиницу. Я увидела людей, лежащих прямо на полу, и спросила у мужа, что это? Им, наверное, плохо? Он подошел к ним поближе и сказал мне, что это наркоманы. Я никогда в жизни не видела наркоманов, а тут они лежат у самой гостиницы, а рядом валяются шприцы. Мы забрали детей, а сами думали только о том, как дождаться до завтра. До завтра решили никуда не выходить, поскольку место не подходило для прогулок. Решили, будь что будет. Но я сказала мужу одно. Если рядом с квартирой будут люди того же типа, что мы видим тут, а других мы пока не видели, и если квартира похожа на наше нынешнее жилье, а никакого другого Израиля мы не знаем, я попрошу маму сделать все возможное и выслать мне деньги, чтобы я могла вернуться домой». «Я ни за что здесь не останусь. Я привезла детей не для того, чтобы жить в таком месте и в таком положении». Мы сидели в своей комнате, как вдруг услышали стук в дверь. Пришел какой-то мужчина с девочкой, и на ломаном русском, которым явно не пользовался 20 лет, пригласил нас к себе на Песах. Это были просто чужие люди. По радио объявили, что прибыла большая волна репатриантов, многие из которых все еще живут в гостиницах. Хайфский муниципалитет просто обратился с просьбой к тем, у кого есть такая возможность, пригласить людей к себе домой на пасхальный вечер. Из сказанного им мы и половины не поняли. Говорили немного по-английски и немного на идыше. Он сказал, что хотел бы пригласить нас. Для большей надежности он обратился к ответственному по гостинице. А тот позвал студента Техниона, дежурившего там, который и уточнил, что за нами приедут к определенному месту в 6 часов вечера. В тот момент, когда он пригласил нас, я, честно говоря, ничего не почувствовала, потому что была в шоке от окружающей обстановки. Ночь в гостинице стоила 300 шекелей, а значит, у нас осталось на 600 шекелей меньше. Получим ли мы еще деньги? Велика ли эта сумма? Мы взяли такси и уплатили 10 шекелей. Поэтому я почувствовала, что 300 шекелей – это гроши, а значит, через несколько дней я не смогу накормить детей. Это было единственное, что я ощущала, а все остальное не имело значения. Муж почувствовал, что он привез сюда свою семью и бросил ее в нищету. Забрал из надежного места и привез сюда, где через несколько дней он не сможет накормить детей. Он был совершенно сломлен. Я не могу произнести это слово. Мой муж – человек очень сильный, с жестким характером, не склонный к разговорам. В ту секунду, когда пригласивший нас вышел из комнаты, муж попросил меня взять детей и спуститься вниз, оставив его на несколько минут одного. И едва закрыв за ним дверь, я услышала, что он плачет. Никогда раньше я не слышала, чтобы муж плакал. Это было в первый и, думаю, надеюсь, что в последний раз. Наступил вечер. Мы вышли на улицу, и этот человек забрал нас. Он привез своего отца, который приехал в 1956 году из Польши, чтобы нам было с кем разговаривать. Он привез своих родителей, и когда мы пришли к ним в квартиру, мы увидели, что Израиль совсем другой. И я в письме к маме написала, что, наверное, Нахума и Лею нам послал Бог. Это настоящее чудо.
Новые эмигранты в Израиле. Одним из шокирующих моментов оказалось религиозность израильского государства. Мария Еленевская.
Конечно, для очень многих выходцев из СССР, людей светских, людей, воспитанных на атеистской пропаганде, оказалось шоком, насколько религия влиять может на жизнь государства и вмешиваться в жизнь частного человека. И это люди воспринимают тяжело. Хотя есть люди, которые стали религиозными, пришли в религию. В какой-то период в израильской прессе была волна возмущенных откликов на то, что иммигранты из бывшего СССР стали возвращаться. Но, как выяснилось в дальнейшем, цифры эти весьма невелики. Я не знаю точно этих цифр на сегодняшний день, но год или два тому назад это было 50 тысяч. Признаем, что если мы 50 тысяч вернувшихся из волны, которая приближается к миллиону, это совсем немного. Количество вернувшихся гораздо меньше, чем количество вернувшихся в Соединенные Штаты Америки. Люди, которые приехали со стартовой позиции гораздо лучше, и тем не менее количество, процентное отношение гораздо выше. Никогда в прессе не звучало то, что есть люди, не вернувшиеся совсем, а уехавшие на работу. Большое количество молодых специалистов, особенно программистов, специалистов в хай-теке, уехали назад в Россию, получив более выгодные контракты. Они совсем не порвали связи с Израилем, у них здесь остались семьи, они сюда приезжают. И более того, в Москве даже есть клуб «Даркон», в котором эти люди встречаются, говорят на иврите, слушают израильские песни. Так что говорить о том, что это волна, которая значительно аннулировала то количество, которое приехало сюда, никак нельзя.
Только хотела дополнить немножко, что когда говорят о возвращении в страну исхода, нужно учитывать, что одного желания вернуться мало. Должны быть возможности финансовые, социальные и прочие вернуться. Это, наверное, и объясняет, почему выходцы из Америки возвращаются гораздо в большем проценте случаев, чем выходцы из бывшего СССР. Кстати, англосаксы, по-моему, еще больше. Больший процент возвращается в Англию. Им легче вернуться. Представьте себе, может ли иммигрант сегодня купить квартиру в Москве или в Киеве? Это безумные деньги. Может вернуться, но не туда, куда хочет, и не на те условия, на которые хочет. Поэтому даже те, которые хотели бы, часто это не делают. То есть одного желания мало, даже если оно есть. Нужны социально-экономические условия.
Чувство собственной неполноценности, особенно поначалу, очень свойственно иммигрантам. Мария Еленевская и Лариса Фиалкова приводят такую байку.
Значит, приходит человек в ресторан с собачкой. Вокруг него крутится официант, подал ему закуски. Крутится около него, не может никак отойти. Мнется, мнется, наконец-то вздыхает. Подходит к нему и говорит: «Вот вы думаете, что я тут всю жизнь работал? Вообще, вы думаете, это моя специальность — работать официантом?» «Да нет, я так не думаю». «Вы не думаете, что я работал в Союзе официантом? Вообще, я инженер. Я в Союзе работал инженером на большом предприятии». «Ну, хорошо. А вот смотрите, видите, грузчики. Так вот, их специальность не грузчики. Каждый из них кандидат наук. Они работали в серьезной лаборатории». «Да нет, я совсем не думаю, что они грузчики по специальности. А видите, это женщина. Вот видите, она тут расфасовывает товар. Так вот, она работала директором кондитерской фабрики. Вы не думаете, что она... Знаете, вы видите эту собачку?» «Вижу. Так вот, раньше она бультерьером была».
Но есть и смутная гордость за оставленную страну, когда можно поразить неосведомленного туземца, рассказывает экскурсовод.
«На меня произвела впечатление первая экскурсия. Через год после моего приезда моя первая экскурсия в Израиле, которую я проводила, учась еще на первом курсе двухгодичных курсов экскурсоводов при Еврейском университете в Иерусалиме. Водитель был марокканец, такой с толстой цепи в два пальца, очень кучерявый. Когда я пришла на экскурсию, он спрашивает: ты что, из России? Я говорю: да. Он говорит: а Машу знаешь? Она тоже из России. Я говорю: нет, не знаю. На следующий день я принесла ему карту России. Он посмотрел на карту и сказал: это ерунда, такое одно государство быть не может. Я говорю: понимаешь, поэтому я и не знала Машу. Вот это произвело впечатление».
Другой рассказ экскурсовода.
«Еще одна история случилась не со мной, а с моим коллегой, который вез не так давно нового русского в роскошном лимузине. Он напрягал, новый русский лет 24-25, напрягал страшно все свои извилины, чтобы воспринять святость и все эти красоты Иерусалима. Кульминацией экскурсии был подъем на вершину Масличной горы. По версии всех трех религий, это место, откуда явился Мессия. Причем здесь между религиями нет разногласий, все в этом уверены. И стоя на вершине горы, мой коллега сказал новому русскому: «Вот видишь внизу золотой купол мечети Омара? Это место, откуда, считает мусульманский мир, вознесся Магомед. А рядом с нами на Масличной горе стоит колокольня русского православного монастыря Вознесения. Это место, откуда христианский мир, считает, вознесся Иисус». Напряг свои не такие уж плохие мозги, раз сумел стать новым русским молодой человек. И сказал, сощурившись: «Да у вас тут, блин, Байконур!» Чем вызвал восторг у моего коллеги.
Язык – одна из самых распространенных проблем приехавших.
Мои родители ужасно тяжело адаптировались и не могли учить иврит. Им было очень тяжело. Продукты не нравились, помидоры невкусные, огурцы невкусные, хлеб – вата. Все постоянно хаяли, все им ужасно не нравилось. Я жутко переживала, что заставила их приехать сюда. Вроде потихонечку они стали привыкать, стали покупать продукты в русских магазинах, общаться только с русскими, естественно. Папа читает только русские газеты, и, естественно, мы поставили «Квалим» и смотрим только русскую программу. Когда я пытаюсь переключить даже на «Арутс Штайм», на второй канал, то родители просто не позволяют и начинают кричать в два голоса, чтобы выключила этот ужасный язык. Ну и у меня, соответственно, компания чисто русская.
С языком у иммигрантов во многом связаны и шутки. Вот два израильских анекдота про Чапаева. Петька встречает Василия Ивановича. «Василий Иванович, это правда, что ты в Израиле побывал?» «Я в Израиле, мапитом. Чего вдруг, Петька?» Другой анекдот. Василий Иванович во главе своих красных конников въезжает в город Афаким, где его встречает восторженная толпа эфиопов. Василий Иванович обращается к ним: «Братцы, а белые в городе есть?» Шутки бывают, конечно, и стихотворные. «Прощавай, моя маланья, уезжаю за кордон, потому что по мамане я не теткин, а гордон». Или такая частушка: «Слышишь, Ваня, дорогой, слышишь, ножик точится. Сделай, Ваня, обрезание, страсть в Израиле хочется». Радио «Свобода. Мифы и репутации». У микрофона Иван Толстой. «Русская улица в еврейской стране». Разговор о двухтомном исследовании Марии Еленевской и Ларисы Фиалковой, выпущенном в Москве Российской академии наук. Как меняется состав приезжающих в Израиль в самые последние годы? Каковы культурные и социальные изменения? Другими словами, становится ли русская улица русским проспектом или кварталом?
Сегодня, конечно, приезжает меньше людей, чем приезжало в начале 90-х. Цифры существенно уменьшились, я не помню их точно, но сейчас речь уже не идет о сотнях тысяч, потому что жизнь в России и в других странах СНГ стабилизируется. И люди уже лучше представляют себе, что жизнь в эмиграции не столь сказочна, как казалось в советское время. Поэтому, конечно, улица не расширяется в проспект на сегодняшний день, нет. Мы с Машей не изучали эмигрантов вот совсем свежих отдельно, поэтому на нашем материале мы вам не можем этого сказать. Что касается данных других ученых, по их сведениям сейчас приезжает меньше людей с высшим образованием, чем приезжало в начале 90-х, меньше жителей столичных городов и гораздо больше из периферийных, меньше из России, больше из бывших стран СНГ, где продолжаются проблемные ситуации.
Послужило ли ваше исследование какому-то дальнейшему изучению? Мария Еленевская.
Ну, во-первых, мы уже работаем вместе 9 лет. Каждый из нас, кроме того, занимается темами, не связанными с иммиграцией. После того, как мы написали эти книги, мы уже опубликовали, наверное, где-то еще 8 статей по другим темам. Мы, например, исследовали русский интернет. А сейчас восприятие городов иммигрантами израильских. И сейчас мы заняты двумя большими темами. Первое – это отношение к закону, то есть это область юридической антропологии, потому что иммигранты, оказавшиеся в другой стране, оказываются как бы между двумя
системами закона им очень трудно бывает. Во-первых, из-за того, что они не знают нового закона и пытаются представить себе, что является законным в рамках системы страны исхода. И, кроме того, вообще в Советском Союзе ведь человек, во всяком случае, с гражданским судом был связан мало, люди не хотели идти в суд, и суда вообще очень боялись. А израильтяне, наоборот, любят очень конфликты свои решать в суде. Поэтому вот эта тема, которая очень интересна, и мы надеемся, что она будет интересна не только антропологам, но и юристам. И, судя по первым откликам, действительно их это интересует. А вторая тема, которой мы сейчас занялись, это научная диаспора, российская научная диаспора. Причем в России об этом уже написано очень было много, но только в связи с учеными-математиками, инженерами, программистами, биологами. И никто пока не занимался гуманитариями. И нам кажется, что это надо исправить. И гуманитарии тоже уехали, тоже эмигрировали. У них судьба еще более сложная, чем у людей, работающих в других областях. И вот мы хотим посмотреть, как они решают свои проблемы. Они являются как бы посланниками российской культуры на Западе.
И в заключение познакомимся с некоторыми положениями финальной главы исследования «Советская мифология в эмигрантском фольклоре». Еленевская и Фиалкова пишут. В последние годы фольклористы в разных странах пишут о том, что вместе с общественными изменениями меняется и расширяется круг их исследований. Современная фольклористика междисциплинарна и не может не считаться с проникновением фольклора в, казалось бы, нефольклорные контексты культуры и повседневности. Например, в городской быт, повседневную речь, а также в публицистический, литературный и научный дискурс. Именно по этой причине авторы считали, что анализ личных рассказов эмигрантов из бывшего СССР будет поверхностным без обращения к русской и советской литературе, к средствам массовой информации и к дискуссионным интернет-форумам, так как все они оказывают влияние на мировоззрение наших информантов. Данные таких интервью могут выглядеть противоречивыми, неточными или неполными по сравнению с ответами, получаемыми в условиях заранее спланированных экспериментов или структурированных интервью. Может показаться, что они не позволят дать точную оценку лежащим в их основе процессам познания. Нашей целью было найти корни этих противоречий в прошлом и настоящем опыте эмигрантов. Эмигрируя в Израиль, советские евреи мечтали оказаться в однородном обществе, почувствовать себя желанными и защищенными. Не будучи подготовленными к тому, что Израиль – полиэтничная, поликультурная и многоязычная страна, вновь прибывшие оказались лицом к лицу с парадоксом. В СССР они чувствовали себя дома, хотя были в окружении разнообразных других, а в Израиле они оказались чужими среди своих. Встреча с многообразием фенотипов, языков и традиций разрушила стереотипный образ еврея, бытовавший в Советском Союзе. Рожденные евреями не всегда придерживаются одной веры, а кровное родство не всегда объединяет. Такая двойственность особенно значима в том обществе, в котором этническая принадлежность эксплуатируется идеологами. Как мы показали на разнообразных примерах, одно и то же слово может обозначать разные, а иногда и противоречащие друг другу понятия. Так понятие еврейства давно стало в Израиле предметом манипуляций политиков и средств массовой информации. Когда речь идет о потенциальных мигрантах, оно щедро расширяется. Когда же речь заходит о реальных эмигрантах, включившихся в конкуренцию за имеющееся в обществе благо, оно жестко ограничивается. У большинства наших информантов отсутствует жесткая корреляция между этнической принадлежностью и отношением к Израилю. Не гарантирует расположение к Израилю и еврейская самоидентификация эмигранта. Реальность быстро разрушает утопические ожидания гармоничного общества и часто мешает осознанию своего «я» и своей группы как части мирового еврейства. Но независимо от того, евреи наши информанты или нет, принесла им эмиграция чувство удовлетворения или заставляет жалеть о сделанном шаге, все они поняли, что жить в Израиле значит разделить его судьбу. И это важный шаг на пути открытий, потому что дальше может оказаться, что они гораздо больше похожи на нас, чем казалось поначалу. В первые десятилетия существования государства Израиль идеологи, по примеру Америки, пытались избежать деления общества на различные этнические и культурные группы, следуя политике плавильного котла. Но сложившаяся в обеих странах ситуация убедила их, что успех в построении культурно-однородного общества может оказаться первой победой. В Израиле иммигранты 90-х стали первой группой, активно воспротивившейся ассимиляции и показавшей решимость сохранить культуру страны исхода. И то, что советские евреи, практически полностью ассимилировавшиеся в СССР, оказались не готовы к этому в Израиле, кажется парадоксом лишь на первый взгляд. Интересное объяснение дает этому психолог Ротенберг. Советская система во многом унаследовала механизмы подавления, существовавшие в царской России. И направлены эти механизмы были не только против меньшинств, но и против интеллигенции, так как эта часть общества всегда тянулась к свободе и не поддавалась полному подчинению. Именно поэтому советская еврейская интеллигенция ощущала свою связь с русской культурой, а выработанные этические нормы были формой внутреннего протеста против подавления. Советские евреи надеялись, что в Израиле интеллигенция занимает ведущее положение в обществе. Велико было их разочарование, когда они осознали, что и там интеллигенция находится на периферии и не в состоянии предотвратить эрозию этических норм. В результате мигранты вновь нашли приют в хорошо знакомом мире русской культуры и снова пригодились проверенные долгим опытом механизмы скрытой оппозиции. На этом мы заканчиваем разговор о русской улице в еврейской стране. Нашими собеседницами были соавторы двухтомного исследования под этим названием Мария Еленевская и Лариса Фиалкова. Над программой работали режиссер Илья Бабчинецкий и редактор Иван Толстой.
В следующем часе «Радио Свобода» продолжит цикл воскресных передач «Свободный день».
Час откроет программа «Книжный угол» с рассказом о книге Дэвида Хоффмана «Олигархи. Богатство и власть в новой России».
Образ тещи в жизни и современной культуре – тема передачи «Мужчина и женщина».
Где проходит граница между вымыслом и документом? Об этом в программе «Радиоблог».
Гость «Радио Свобода» – писатель и блогер Сергей Кузнецов.
Все это после выпуска новостей на волнах «Радио Свобода».
Что значит быть россиянином?
О, это все. Это родина прежде всего. Дети счастливые. Солнце над головой, конечно.
Это значит быть патриотом.
Не зариться на те несметные гонорары, которые нам обещают другие страны за наши умы.
Сила духа русская – это много значит. Народ такой русский.
Это быть настоящим человеком, сильным, мужественным, как богатыри русские.
Что тут говорить?
Это честь. Это самая большая честь, которая есть.
Это значит знать, что такое Русь святая, и чем она отличается от Соединенных Штатов или там какого-нибудь королевства датского. Это две большие разницы.
Любимое государство, где я живу и ценю все его блага.
В эфире «Нет границ». Слушайте «Радио Свобода».
Уважаемые слушатели и читатели «Радио Свобода», слушайте нас на коротких волнах с 7 утра до часа ночи. В Москве на средних волнах 1044 мы круглосуточно. Круглые сутки мы и в интернете свободанews.ру. Свобода информации – это эфир и сайт «Свободы».